Глава 30. Поражение. Неповоротливые армейские саперы, похожие на космонавтов, медленно, словно паря в невесомости, раздевают Рокомору. Он стоит, задрав руки, с улыбкой на одну половину лица, как инсультный. Мы остаемся пока тут же, при нем. Саперы боятся, что он передумает. Двое спецназовцев в броне и балаклавах грузят на носилки Элла, застегивают его с головой в черный мешок, вытирают руки. Бедный Элл. Стоим и ждем, пока все закончат. Рокомору уводит. Он оборачивается, бросает последний взгляд через плечо, кивает мне. Мы остаемся с Бертой посреди цеха, засыпанного снулой саранчой. Насекомых, видимо, потравили газом. Роботы сгребают кузнечиков, отравившихся своей свободой, везут утилизировать их в саркофаг. В пищу их теперь употреблять нельзя. Никого из квота отца Андре тут нет. Всех загребли. Луису, Саре, Инге — укол. Георга и Бориса — фантазеров, которые придумывали, как все поправить в нашем заклинившем, сбоящем мироздании в интернат, форматировать их под ноль. Наташу, которая пела «Небо, небо, небо» в интернат, учить отбирать детей у родителей и колоть спящим старость. А я держу свою дочь на руках. Ко мне никто не подходит, никто не отбирает ее у меня. Делаю шаг к выходу, потом еще один, еще. Никто не пытается меня остановить. Меня как будто бы вообще не замечают». И все же я двигаюсь медленно, боясь чересчур резким движением прорвать этот мыльный пузырь, который делает меня невидимым и неуязвимым. Мимо бессмертных в масках, которые тянутся во фрунт перед черным мешком и отводят от меня свои щели, мимо толстых смешных саперов, толкущихся в своей невесомости, мимо неизвестных людей в штатском, которые снимают разоренный цех крохотными шпионскими камерами, мимо пучащейся на фотообои из-за стекла саранчи, которой повезло, что ее никто не освободил. Берта идет за мной маленькими шажками, как собачонка на привязи. Верно, ей больше некуда деваться, или она думает, что обещание свободы, которое ей дал Шрейер, приклеено к обещанию, которое он дал мне. «Тебе надо прятаться», — говорю я Берте. «Убегай». Но она все равно продолжает семенить рядом. Подъемник приходит пустым. Мы с Бертой единственные его пассажиры, и сообща мы занимаем в нем его тысячную часть. Мы едем спокойно, как будто ничего не случилось в промпарке, как будто никто не знает о нашем существовании. Никаких репортеров, никакого оцепления. Мой коммуникатор отключился, никто не может до меня дозвониться. Да и кто станет? Мы приезжаем на грузовой терминал. Тут темно, как всегда. Несем свет с собой, садимся молча на полукилометровую скамью. Ждем поезда. Краны и конвейеры продолжают работать. Наверное, и за минуту до конца света они будут работать в обычном режиме. Моя дочь спит, не слышит громыхания контейнеров и подвывания электромоторов. Как ее зовут, интересно? Мы с Бертой сидим почти спина к спине. Она отвернулась, достала одну грудь, мнет ее, сцеживает молоко мне в дорогу. Подлетает сияющая туба, полная народу, вываливает все прямо на нас. Вот они. Журналюги, зеваки, полицейские. Табуном несутся мимо, но мы успеваем сгорбиться, укрыть детей. Контрабанды проносим их в опорожненные вагоны. Уезжаем из промпарка. Берта отдает мне бутылочку с молоком. Прячу ее в карман. Мои карманы пухнут от важных вещей. Едем молча. На следующей остановке Берта выходит. Никто ее не преследует. Она машет мне с уплывающей станции. Я машу в ответ. Человек, который дремал напротив меня, паренек с милым и открытым лицом, просыпается, улыбается мне. «Вам звонят», — сообщает он, снимает и протягивает свой коммуникатор. «Что?» «С вами хочет поговорить господин Шрейер». Я беру его ком пальцами, которые жгутся и зудят так, как будто я отлежал руку, как будто я час безотрывно сжимал эспандер, и кровь только начинает возвращаться в пересохшее русло. «Здравствуй!» — голос Эриха Шрейера энергичен и жизнерадостен. «Ты как?» «Что тебе от меня надо? Ты же обещал отпустить нас!» «Ты свободен, Ян!» Он смеется. «Я человек слова. Извини, если отвлекаю от чего-то важного. Просто хотел сделать тебе еще одно предложение». «Нет». Я возвращаю коммуникатор улыбчивому пареньку. Тот качает головой, отказывается брать ком. «Я понимаю, ты зол на меня. Эта история с 503-м, твои звонки из тюрьмы, этот балаган, который устроил твой отец. Я просто хотел преподать тебе урок, Ян, проучить тебя немного. Мне кажется, ты уже сделал выводы». «Выводы? Тебе, наверное, кажется, что ты в отчаянном положении, а? С ребенком на руках, без дома, без денег, стареешь. Но это не так, Ян. Это совсем не так. Ты ведь не думал, что я тебя брошу в этом положении?» Он говорит со мной из моей протянутой руки. «Мне неудобно держать ее так, и я роняю ком на пол. Шрейера это ничуть не смущает». «Давай забудем все, что с тобой случилось. Как страшный сон. Как будто ничего этого не было, а? Ни твоего романа с моей женой, ни твоих нарушений кодекса, ни сорванных миссий, ни этой поганой истории с женой твоего отца, ни твоей старости». «Забудем? Забудем. На каждое правило есть исключение. Знаешь, у меня ведь есть связи в этом центре в Брюсселе. Мы можем назначить тебе это их лечение. Оно, конечно, дорогостоящее, сложное, но хоть завтра. Остановить старение, повернуть его вспять, и даже карьеры тебе не нужно будет жертвовать. Восстановим тебя в фаланге. Никто ведь там и не знал, что с тобой стряслось». «Какого черта?» Но против воли чувствую. Внутри проворачивается какой-то валик, лопаются какие-то струнки, звучит надтреснута какая-то мелодийка, трусливо, прижата. Неужели это возможно? Неужели такое возможно? Запрещаю себе ее слушать, его слушать. «Это правда, и в этом нет ничего сложного, поверь. Мне просто нужно, чтобы ты доказал мне, что выучил мой урок, что ты прошел испытание». Я качаю ее, чтобы она не проснулась. Качаю, качаю, качаю. Стараюсь унять себя. «Испытание? Да. И натравить на меня мое собственное звено, и выпустить 503-го, чтобы он перегрыз мне глотку, это тоже? Испытания не заканчиваются с выходом из интерната, Ян. Они не заканчиваются никогда. Не надо их бояться. Испытания делают нас сильнее. Я закалял тебя». Вот что, вот оно как. Это все это закалка, просто закалка. «И что я должен сделать, чтобы пройти его?» «Сдай ребенка». «Ребенка? Моего ребенка?» «Именно так». «Куда? Тебе?» «Нет, мне-то он к чему? Думаешь, я и вправду их ем?» Он смеется. «Определим ее в интернат. Конечно, анонимно, так что увидеть ее ты больше не сможешь. Зато будущее ей гарантировано». «Будущее? Тебе ведь нечего с ней делать, Ян. Нечем кормить ее, негде с ней жить. Не на что воспитывать, обучать. И тебе самому предстоит еще масса расходов. Здоровье, сам понимаешь. Что ты ей можешь дать? Жизнь на мясокомбинате? В трущобах?» «То есть... я просто отдам тебе свою дочь, и все вернется на круги своя. Все будет так, как было?» «Да, именно так!» Я аккуратно кладу ее на сиденье, неспешно нагибаюсь и поднимаю с пола валяющийся коммуникатор. Парень улыбается мне одобрительно. «Молодцом, все делаешь правильно». «Мне надо подумать». «Подумай, подумай, Ян, дня тебе хватит?» «Должно хватить», — отвечаю я не сразу. «Вот и прекрасно. Знаешь что, оставь-ка ты себе этот коммуникатор. Вдруг надумаешь раньше. Или я захочу с тобой поболтать. Или просто узнать, где ты, что ты. Оставь». «У меня есть условия». «Ты все время ставишь мне условия, Ян, а? Висишь на краю пропасти, я протягиваю тебе руку, а ты ставишь свои условия». «Ладно, говори». «Ты мне скажешь, где она? Где сейчас моя мать?» «О, никаких проблем. Скину тебе адрес. Это все?» «Все». Надеваю браслет на руку, застегиваю ремешок, подбираю ребенка. «Я вот не понимаю», — Помолчав, спрашиваю я у него, «Зачем это тебе? Что стоит обещание, которое даешь своему врагу? Ты мог просто прихлопнуть нас там, всех. Зачем тебе эта игра?» «Игра?» Теперь, когда я окольцован, получается так, что Шрейер говорит прямо в ухо моему ребенку. «Какие уж тут игры! Все всерьез! Если ты не сделаешь этот выбор сам, ты никогда не будешь на моей стороне. Думаешь, у твоего тела или у тела твоего биологического отца есть хоть какая-то ценность? Брось! Мои ребята могли бы великолепно отрисовать его модель по кадрам его барселонского концерта. Мне хотелось, чтобы он сам на это решился. И мне важно, чтобы ты принял свое решение сам. Мне не нужны тела, не нужны рабы, Ян». «Что же ты, души собираешь?» — усмехаюсь я. «Вот курьез! А мне кто-то говорил, что ты не веришь в души!» — смехом отвечает мне он. «Кто-то? Я сам. Только не ему, а Аннели. Все честно, Ян. Все карты открыты. Мое предложение действует один день. После этого я забываю о твоем существовании навсегда». Только в конце он перестает играть, и его голос становится похож на настоящий, пустой, композитный. «Адрес я сейчас пришлю. Я верю в тебя, Ян. Не подведи меня». Парень салютует мне и выходит на ближайшей станции. Моя дочь просыпается. Не от голоса Шрейера, а от того, что он умолкает. Мяучит, хлопает желтыми глазами, просит есть, и надо переодеть ее в сухое. Выбираюсь на следующей остановке, черт знает, что там за башня. По указателю нахожу трейдоматы, покупаю на чужой коммуникатор какие-то копеечные тряпки, не вижу чужих взглядов, качаю ребенка, ищу туалет. Закрываюсь в кабине для инвалидов. Белые стены, поручни, идеальная чистота. Инвалидов в Европе почти не осталось и скоро не станет совсем. Захлопываю унитаз, расстилаю тряпки на крышке, подмываю ее, перепеленываю. Автоматически. Все движения давно отработаны. Она улыбается мне благодарно, гугукает что-то. Сую руку в карман. «Чтобы принял свое решение сам. Чтобы ты принял свое решение сам». В соседней кабинке кто-то кашляет. В коммуникаторе сидит, нога на ногу, Эрих Шрейер и слушает, не заговорю ли я вслух сам с собой или с ней. Он любезно предоставляет мне выбор, но никакого выбора у меня на самом деле нет. Покормив ее, нет, не до конца, нам еще целый день надо что-то есть. Я прячу обратно бутылочку и выбираюсь из своей раковины. «Трень?» — приходит сообщение от сенатора Эриха Шрейера. Кладбище Пакс, башня Центурия. Под именем Анна Аминская, 1К. Кладбище. Не знаю, на что я надеялся. Мне раз за разом объясняли. Она умерла, умерла, умерла. А мне чуть-чуть тайна казалась. Нет, пуповина не разорвана. Уходит, скрючиваясь, как старый телефонный провод, куда-то в противоположный конец галактики, как капельница, и каплет по ней ко мне кровь. Идет тепло. Вот, просто казалось. В башне Центурия нет ничего примечательного. Какие-то пошловатые аллюзии на римский стиль, неловкие статуи легионеров с короткими мечами, охраняющие лифты. Платформа переполнена, толпы схлестываются, как пешие войска в рукопашной. Все 100 человек, уместившиеся в кабину, принимаются шептаться, когда я выбираю ярус, где находится кладбище, и съеживаются, отползают от меня. Как будто это не кладбище, а ров, в которой свалены разлагающиеся трупы, собранные после чумы. Никто из них наверняка не бывал на кладбище раньше. Я не исключение. Во всей Европе кладбище выглядит одинаково. Это закон, ему лет 200, наверное. Что-то там об унификации стандартов мест упокоения. Логика предельно ясна. В нашем мире и для живых не хватает места. Транжирить его на мертвых преступно. Поэтому на каждого умершего человека на кладбищах приходится место ровно столько, сколько необходимо, чтобы сохранить его генетическую информацию и оставить от него нечто зримое для тех, кто захочет его навестить. Никаких памятников, никаких надгробий. Все это отдает поклонением смерти, некрофилии. Кладбище — гетто для мертвецов и больше ничего. Все 100 человек шарахаются от дверей, когда лифт останавливается на нужном уровне. Там, за дверями, белая стена и одна только надпись, без пояснений. ПАКС. Четкими деловыми черными буквами на подсвеченной желтой табличке, на каких в хабах делают указатели туалетов. Кладбищам запрещено рекламировать свои услуги в общественных местах, но те, кто едет в лифте, знают о соседстве. Остаемся вдвоем в этом коридоре, я и она. Она бодрствует, уцепилась за меня глазенками, и когда я ее замечаю, давай что-то свое гулить. Улыбаюсь ей, и она улыбается мне. Иду по пустому белому коридору до матовых стеклянных ворот. Тут терминал. Требуется назвать свое имя и имя того, кого посещаешь. Все визиты регистрируются. Ротозеям и смертипоклонникам вход заказан. Анна Аминская, 1К. Ян Нахтигаль, 2Т. Принято. Эрих Шрейер, человек слова. Створки бесшумно раздвигаются в стороны. Впереди полумрак. Делаю шаг, и дух захватывает. Кажется, что сейчас провалюсь. Потом понимаю. Иду по настилу из толстого прозрачного композита, вроде того, за которым сидела, напичканная антидепрессантами, моя мать. Под прозрачным полом пустота, яма, ров. Застыли под ним у самого края маленькие хромированные манипуляторы, похожие на хирургические инструменты, могильщики. Дорога по воздуху, скованная льдом река. Извиваясь лениво, эта река уходит и вправо, и влево от входа. Светят только слабые диоды на дне, потолок и стены черные, голые. Нет ни музыки, ни любых иных звуков, запечатались ворота, и даже скрежета лифтов в шахтах не слышно. Если есть в этом мире тихое место, вот оно. Она беспокоится, крутится, корчит мордочку так, будто тужится или страдает, хнычет, просыпается. Ей не нравится тут. Ступаю медленно, громко по стеклу льду, поворачиваю за первый круглый угол, и ворота остаются где-то позади. Смотрю под ноги. Тут редко кто бывает, на льду не царапины. И вот начинаются они. Один, другой, третий, сначала почти неразличимые, почти растворенные в свете донных ламп, потом все гуще и гуще. Волосы. По одному на каждого мертвого человека. Все, что мы можем себе позволить сохранить. Все, на что у нас осталось свободное место. Каждый волос — носитель ДНК. Так мы когда-то успокаивали умирающих. Однажды человечество научится восстанавливать людей по генокоду, и тогда все мертвые воскреснут и вернутся к живым, и с тех пор навсегда пребудут с ними вместе. Их обманули, конечно, своих-то девать некуда». По одному волосу от каждого из миллионов умерших. Все кладбище невелико, но волосам не тесно. Рыжие, светлые, темные теряются в серебряной массе. Под стеклом гуляет легкий ветерок, вентиляция. Гладит, ерошит волосы давно утилизированных людей. Все дно, как подводной травой, покрыто ими. Течет призрак ручей подо льдом, ворошит выцветшие старые водоросли своим воздушным течением. И есть после смерти какая-то тихая, странная жизнь. Дно сияет ровно, бело. Лучи пробиваются через шевелящуюся подводную траву, бьют в круглый потолок коридора туннеля, и там, по потолку, струится вторая река из света и теней. Я бреду осторожно, как бы не провалиться под лед, потом останавливаюсь случайно. Один из этих волос моей матери, Анны Аминской, 1К. Странная фамилия, странное имя. Какое отношение все это имеет к тем обрывкам в моей памяти? Каждый волос сидит в своем гнезде, у каждого номерок. Можно попросить у терминала указать, какой твой, и манипулятор приведет, подсветит, познакомит. Но я не прошу, не хочу. Да и потом, сколько можно удерживать, выделять его среди этого подводного поля? В этом и расчет. Чем мертвые отличаются друг от друга? Я опускаюсь на пол, кладу ее на лед рядом с собой. трогаю прозрачный композит. Пустота не пускает руку. «Привет, мам. Вот я. Нашел тебя». «Я не хотел тебя находить. Боялся, что наша с тобой встреча такой и получится, поэтому оттягивал ее сколько мог. Понятия не имею, о чем говорить с мертвыми и как. Давай, как будто я тебе звоню. Как будто мы с тобой разговариваем по телефону. Привет. 100 лет тебя не слышал. Как ты?» «Я? Ничего. Устроился, зарабатывал. Были все шансы на карьеру. Потом влюбился. В хорошую девушку. Вот и вся моя жизнь. Как ее зовут? Аннели. Нет, знаешь, я не хочу сейчас об этом. Давай в другой раз. Хорошо, что мы наконец созвонились. Я, конечно, думал, что это случится раньше. Но ты ведь так и не позвонила мне в интернат. Не дала мне отказаться от себя. Не освободила. Не перебивай меня. Это важно. У меня не было шанса сказать тебе, как я тебя ненавижу за все, что ты сделала. За то, как ты исковеркала, испохабила, зачеркнула мою жизнь. Как я презираю тебя за твое мимолетное блядство, которое стоило мне 12 лет унижений. Какой дурой ты была, что доверилась своему деревянному башку, что уговаривала глухого истукана смилостивиться, защитить и спасти. Ты не позвонила мне, и я не узнал, умерла ли ты, или тебе было попросту плевать на меня. Всем звонили их родители, всем распоследним ублюдкам, только не мне. Конечно, я решил, что тебе на меня плевать, что ты избавилась от меня и забыла обо мне с радостью. В это мне было легче поверить, и слаще, и больней. Когда ты маленький, проще страдать от того, что тебя не любят, чем знать, что любить тебя некому. Я рос и ждал твоего звонка, мам, ждал возможности поговорить с тобой, увидеть тебя, проклясть тебя и вырваться на свободу, но ты не звонила. Ты сидела за банковским стеклом, за бархатным занавесом в своем собственном доме, упиралась лбом в это стекло и ждала, чтобы твой муж раздвинул портьеры, и ты могла поговорить со своим богом, которого он там распял еще раз, специально для тебя. Наверное, ты и со мной разговаривала, мам, как я сейчас говорю с тобой. Наверное, ты разговаривала со мной без остановки все эти 10 лет, пока не состарилась и не умерла. Только я не слышал твоего голоса, как ты сейчас не слышишь моего. Стекло слишком толстое. Где-то позади шипят ворота, раздвигаясь, пропуская внутрь еще одного посетителя. Тукают подошвы по композиту, я оглядываюсь, но тот, другой, замирает где-то за поворотом, не хочет выходить ко мне. А я не пойду к нему. Ребенок ворочается беспокойно, ему неуютно на твердом льду, и я беру его на руки. Вот, мам, это твоя внучка. Ей 2 месяца, и ее никак не зовут. Она умеет держать головку, улыбаться и говорить звуки, для которых не придумано букв. Больше она пока не умеет ничего. И я никогда не увижу, как она садится, как она встает, как делает первый шаг, не услышу, как она скажет мне «папа», а мамы у нее нет. Я помню, что называл тебя сукой и шлюхой и проклинал тебя за то, что ты не выскребла меня из себя ложкой, что ты зачала меня как ублюдка и родила меня как ублюдка в секрете, в грязи, на ходу. Клял тебя за то, что не пожелала зарегистрировать меня и уберечь меня от интерната. Ведь так у нас было бы 10 лет вместе. Это моя дочь, мама. Она не умеет говорить, но она кое-что мне объяснила. Оказывается, это страшно — назначить себе день, когда умрешь, когда расстанешься со своим ребенком навсегда. Страшно думать, что не сможешь быть с ним, когда он будет учиться ходить и бегать, неуклюже танцевать и шепеляво, не в ноты петь. Не выслушаешь его первые рассуждения, не сможешь вытирать его, кормить, оберегать. Ей всего 2 месяца, и я только начал это понимать. Не могу представить, каково мне пришлось, если бы твой муж сделал мне это предложение через год. Ты не могла выскрести меня, потому что любила и хотела меня. Не могла зарегистрировать меня как должно, потому что боялась даже думать о том, что меня однажды с тобой разлучат. Я был для тебя чудом. Я, мокрый, злобный крысеныш, был для кого-то чудом. Я ждал твоего звонка 12 лет. Боялся, что ты попросишь у меня прощения, а я не успею спохватиться и прощу тебя. Окажусь слабаком и никогда не вылуплюсь из дьяволова яйца. Мне было так досадно, что ты даже не попыталась извиниться передо мной, потому что я втайне был готов тебя простить. Против всех запретов, понимаешь? А ты не позвонила.